Казахстанская фабрика новостей отдает предпочтение общественно значимым новостям местного масштаба. Если выстраивать новости по значимости, то вот шкала предпочтений фабрики новостей. Общество, экономика, политика, спорт, искусство, происшествия. Проект финансируется USAID, агентством США по международному развитию. Влияют ли деньги на содержание новостей? Будет ли фабрика существовать через год или два, когда закончатся грантовые деньги? Эти и другие вопросы журналистской практики Владимир Ведрашко обсуждает с руководителем неправительственного казахстанского проекта «Фабрика новостей» Оксаной Осадчук.
Оксана, скажите, пожалуйста, что такое «Фабрика новостей»? Почему «Фабрика»?
Фабрика новостей – это система обмена, своего рода информационное агентство. И мы были созданы для того, чтобы помочь региональным средствам массовой информации развиваться на местах в своих городах. Города маленькие, и не у всех есть возможность, там, не у всех средств массовой информации есть возможность содержать каких-то корреспондентов в центрах, в Алмате, в Астане, в крупных городах, в каких-то промышленных. И не у всех, к сожалению, региональных станций в Казахстане есть возможность платить за интернет, оплачивать какие-то информационные ленты. То есть участие в нашем проекте дает им возможность получать информацию бесплатно, получать информацию оперативно в тот же день или, в крайнем случае, там, на следующий день, и они могут все это использовать в своем эфире. У нас и радио, и телевидение, и газеты в проекте.
В каком году была создана Казахстанская фабрика новостей?
Казахстанская фабрика новостей как проект в интернете, вот когда сам начался непосредственно этот обмен, работает с 15 мая прошлого года.
А он был востребован?
Дело в том, что спрос уже возникал. Эта фабрика сама по себе не первая. На многих станциях уже пытались программу подобную внедрять. Фабрика новостей — это не только интернет-проект, это еще и внутренняя система работы, которая дисциплинирует и вообще помогает журналистам работать на месте. Это программное обеспечение, в первую очередь. И такие попытки ввести это программное обеспечение и как-то наладить связь между собой уже неоднократно были. Я сама проработала на телевидении, на одном из региональных телевидений 8 лет, и мы несколько раз пытались списываться со своими коллегами из других городов. Какое-то время это работало, но потом затихало. Ну, скажем так, не было центра, который бы подталкивал и объединял. Сейчас такой центр есть. И это вот наша фабрика новостей. Проект нужен, и мы это почувствовали практически сразу, потому что мы начали работать только с мая прошлого года, и уже в июне, в июле к нам пришли отзывы. Ребята на некоторых региональных станциях в небольших городах, допустим, Актау, в Шымкенте была такая станция, они просто уходили летом в вынужденный отпуск на месяц, на полтора, на два, потому что, ну, им в маленьких городах они не могли делать свои новости, потому что чиновники были в отпусках, им нечего было просто снимать и показывать. Я имею в виду телекомпании. Так вот, в прошлом году эти станции сообщили нам, что они не ушли в отпуск, и они работают.
А, то есть вы даете
они
им
работают, да, у них есть информационные поводы, они могут посмотреть, что сняли в этот день там в ЭТРАО, могут посмотреть, что происходит в Караганде, что происходит в Павлодаре, в Шымкенте, а вдруг мы еще что-то по этому поводу не снимали. И мало того, что появился информационный повод, у местных новостей расширилась география, появилась какая-то глубина, потому что у них есть статистика от нас, потому что они видят события, которые произошли, и расширилась география. То есть они знают, что они живут в своем городе, какая-то проблема, это не единственная в этом городе, и они не варятся в собственном соку.
Каковы наиболее характерные изменения в новостной жизни страны? Я так представляю, что, наверное, в советское время доминировали новости из Москвы и из Алматы. Поток новостей. Как он изменился за последние годы, которые вы помните?
Он, конечно, изменился. Вообще в малых городах, не в центральных, людей все-таки в первую очередь интересует, если политика, то как эта политика сказывается лично на них. И поэтому мы сами старались делать новости. Сначала вот здесь открылась баня, закрылась баня и так далее. Естественно, все это быстро прошло. Что-то произошло в городе, а как это связано с нами, а как это повлияет лично на людей. Журналисты стали немного по-другому работать, и вот именно с этой точки зрения, под таким углом.
Как они стали по-другому работать? Что,
ну, что-то происходит в мире. Нужно ли говорить о том, что говорит, допустим, тот же Евроньюз, да, или какие-то республиканские новости? Нужно ли это повторять в твоих региональных новостях, если это никак не повлияет на жизнь в этом регионе? Вот если что-то есть, если вот-вот, ага, там где-то приняли закон, а вот у нас есть герои.
Понятно,
вот.
То есть вы не дублируете центральный...
Да, у нас такая особенность, то есть мы поняли, что у нас нет конкуренции с республиканскими новостями, потому что у них есть международные корреспонденты, какие-то аналитики, и поэтому мы делаем новости, которые важны для каждого жителя города, который вечером включит, посмотрит, что там произошло сегодня на соседней улице, и как это скажется лично на мне.
То есть он включит местный телевизионный канал, и там значительная часть или какая-то часть продукции будет от вас.
Да.
Профессия журналиста, телеведущего из Чимкента, человека, работающего ныне в Алма-Ате, да еще редактор проекта крупного, медийного. Как все это произошло?
Я филолог по образованию, и отчасти, может быть, это произошло случайно, если честно так быть.
В чем состояла эта случайность?
Местная телекомпания, честно говоря, на тот момент не придавала совершенно никакого значения местным станциям. У меня были друзья, которые учились на профессиональных журналистов, там, в Екатеринбургском университете, в МГУ. То есть, поэтому серьезно к этому не относилась. И просто по объявлению пошла, просто стало интересно, что им там нужно, и, может быть, пригодится что-то. А потом заинтересовалась. Поняла, что новости это интересно.
На ваш взгляд, какие новости из того, что вы распространяете, являются наиболее важными для вашей страны?
В первую очередь, конечно, социальные вопросы для регионов, они важнее.
Например?
Закон о пенсионной реформе, закон о бюджетных зарплатах. Политика, она, ну, я бы не сказала, что она сейчас, по крайней мере, в регионах пользуется такой популярностью. Народ, может быть, просто накушался, знаете, так, если грубо говорить.
А вот если отобрать 10 новостей и расположить их по степени важности, вот какие новости для вашего проекта являются приоритетными?
Наверное, это будет в первую очередь общество, потом это будет экономика, политика, спорт, искусство и происшествия.
Как вы отбираете, как вы чувствуете, что новости есть или их нет? Что для вас становится новостью?
Событие, которое произошло в каком-то городе, это может быть что-то уникальное, собственно, только в этом городе произошедшее. Это может быть какая-то проблема, может быть, социального характера или какая-то акция республиканская, которая проходит во всех городах, как она проходит в каждом городе. Если есть какие-то особенности, вот в Астане так, а в Караганде вот это, оно все попадает на фабрику.
Расскажите, пожалуйста, о финансовой стороне вашего проекта. Насколько я понимаю, это не правительственный проект, а в таком случае он подлежит и подотчетности, и к нему применимы принципы прозрачности. Как он финансируется? Как влияет это финансирование на подбор новостей?
Проект финансируется уже второй год. Мы грантовая организация, а мы получаем деньги от USAID. Я вам могу сказать, что деньги никак не влияют на содержание новостей. Главное, чтобы эти деньги просто пошли на то, что у нас написано в гранте. То есть на поддержку, на развитие, на присоединение участников. Еще ни разу за полтора года существования проекта никто не вмешивался. Никто не спрашивал, вот почему у тебя эта новость стоит на странице, что у тебя написано, и вот должна здесь какая-то там политическая новость стоять или не должна. Вот. Гранты, ну, сейчас вообще ситуация такая в Казахстане. Казахстан признается зарубежными странами, западными в основном, донорами, странами-донорами, признается все более развивающимся государством, и начиная с прошлого года у нас идет резкое сокращение финансирования неправительственных организаций. То есть сейчас многие неправительственные организации идут на то, чтобы как-то самим зарабатывать деньги. Наша организация не исключение. Еще год у нас будет проект профинансирован, а сейчас мы уже рассматриваем пути, как нам сделать так, чтобы он был самоокупаемым.
И как это сделать? Как может общественная пресса, неправительственная пресса, небольшая пресса быть самоокупаемой?
Я последние несколько месяцев на неделю по несколько писем получаю от людей, которые хотели бы подписываться на наш сайт. Сайт у нас закрытый, и поэтому не все тексты доступны для общего пользования. Только участники имеют доступ к полным текстам. Есть студенты, есть также неправительственные организации, которым важно знать, что происходит в регионах. Кто-то занимается какими-то исследованиями. Есть областные администрации, которые также хотят знать, что происходит в их же собственном регионе. И они готовы платить деньги за то, чтобы получать эти новости на сайт. Помимо того, что мы можем сделать какую-то платную подписку, мы можем проводить еще семинары обучающие, что мы, в общем-то, и делаем, когда приезжаем на станцию и устанавливаем им фабрику.
Что значит приехать на станцию и установить фабрику?
Приехать на станцию — это привести в каком-то случае, может быть, компьютер с программным обеспечением, в каком-то случае только программное обеспечение, установить его, показать, как в нем работать, и провести обычно, если это телевизионная станция, если туда еду я провожу какой-то семинар-тренинг для журналистов. Мы отсматриваем новости, возникают какие-то вопросы, какие-то советы по ходу. В общем-то, станции готовы за такие тренинги платить.
Были ли у вас конфликтные ситуации с местными властями, со столичными властями?
Со столичными властями не было, у нас был просто такой случай, не знаю, насколько он конфликтный, нам его толком не объяснили, у нас станция в Павлодаре отказалась от фабрики, они выразили сожаление, сказали, что, может быть, они к нам еще вернутся, но вот накануне выборов там у каких-то чиновников возникли вопросы, что это за сайт закрытый, и они решили, может быть, в какой-то степени перестраховаться, почему-то не стали объяснять, что это за сайт, не стали его показывать, что он такой открытый, а просто предпочли отказаться от фабрики новостей.
И все-таки слово «закрытый сайт», «открытый сайт» это вызывает...
Хорошо, я объясню. У нас сайт с полностью со всеми текстами и с архивом доступен только участникам новостей. Все остальные могут читать только лиды. Таких сайтов много, они платные. Наши бесплатные.
Лиды — это первые строчки,
которые объясняют суть материала, который там внутри спрятан. Без каких-либо подробностей, может быть, без подробных цифр, что-то такое. Полностью к текстам имеют доступ только участники.
Участники проекта. Или подписчики?
Нет, подписчиков у нас пока еще нет.
У вас нет подписчиков?
У нас пока нет, потому что пока что мы вот только рассматриваем, как мы будем жить дальше, и это наша перспектива.
То есть таковы условия гранта, действующего сейчас. Вы работаете для новостных же организаций, помогая им развивать производство и распространение новостей. Поэтому и проект, собственно, называется «Фабрика новостей».
Да.
Сколько у вас участников? И как можно определить качество новостей? Выросло оно, снизилось в результате работы вашего проекта?
Сейчас у нас 34 участника. После того, как я вернусь в Казахстан, у меня на очереди уже еще 4 участника, которых мы будем присоединять к нашей фабрике. Это и радио, и газеты, и телевидение, я уже говорила. У нас 8 газет. 7 радиостанций, остальное телевидение. Как у них улучшилось качество вещания, я точно сказать не могу, потому что я и не вижу, и не слышу, я получаю только текстовый вариант. Но я вижу, что, допустим, некоторые газеты ввели целую полосу по материалам фабрики новостей, так и называется. По материалам фабрики, дайджест фабрика новостей, ссылки на наши материалы. Есть телестанции, которые ввели рубрику. У кого-то называется рубрика «Коротко» по материалам фабрики, у кого-то это называется рубрика «Республика». Тоже по материалам фабрики, каждый день у них что-то идет, какая-то информация от нас. Я вижу, когда они берут наше интервью, которое мы рассылаем еще на видеоносителях, подробное интервью. Помимо того, что у нас выложено на сайте, мы еще рассылаем интервью. Мы записываем корреспондент в Астане или в Алмате на русском и на казахском языках, записывают интервью у представителей министерств, каких-то национальных ведомств, международных компаний, и каких-то международных организаций или послов. Это интервью эксклюзивное, они бывают записаны по заказу, когда мы видим, что возникла необходимость у региональных станций на какую-то тему что-то записать. Или просто смотрим, то есть мы отслеживаем, у нас есть ребята, которые в парламенте работают в Астане. То есть какой закон приняли, какого-то депутата записать. И эти интервью на видеоносителях рассылаются сразу всем телевизионным станциям, участникам проекта, и они могут их использовать в своем эфире. То есть найти своего героя, найти своего чиновника, сделать какой-то материал. Кто-то делает по этому поводу передачи итоговые, кто-то делает сюжеты, расширенные какие-то свои репортажи для новостей. Это тоже очень помогает им в работе. И плюс еще у нас есть для радищиков, в общем-то, те же интервью, только в более коротком варианте, выложены на сайт. Их можно скачать с дополнительной информацией с сайта и поставить в эфир. Что это делается? Постоянно там на сайте даже можно посмотреть, сколько раз каждое интервью скачано было. Когда ко мне приходят тексты, я вижу, что они их используют в своих материалах, и материал получается довольно интересный и глубокий, тем более, что с местными героями, с какими-то там представителями местной власти. Я знаю, что радио, когда также получаю тексты, я вижу, что у них некоторые новостные подборки идут полностью по материалам фабрики. То есть если в это время раньше в эфире была какая-то музыка, то сейчас идут новости, которые они называют республиканскими.
С руководителем казахстанского неправительственного информационного проекта «Фабрика новостей» Оксаной Осадчук беседовал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени публицистической